Здравствуйте, дорогие телезрители! И снова Рождество. Этот прекрасный праздник. Родился в мир Христос. И вы прекрасно знаете, как это было. Иосиф берет свою жену, которая ждет ребенка. И они идут из Назарета в Вифлеем, где скопилось уже много людей для того, чтобы пройти перепись населения, ценз. И невозможно было найти место в гостинице. А тут время Деве Марии родить. И она пошла рожать ребенка в хлев.
Слава вышних Богу и на земле мир. Человеце благоволит. Человеце благоволит. Слава вышних Богу.
Христос рождается, славите Христос, небесящий Христос на земле, возноситесь, пойте, Господи, вся земля, и веселье воспойте.
Представляете, при Святой Марии не нашлось места в гостинице. А кто она такая? Простая женщина из провинции. Сейчас бы другое дело. Явилась бы в мир Богородицы. Перед ней распахнулись бы двери самых лучших отелей мира. И хозяева сочли бы за большую честь поселить Мать Иисуса в лучших номерах. Бесплатно, а то еще и денег, миллиончик, заказанную честь выдали в счет заведения. Ну а тогда хорошо хоть на скотном дворе место нашлось. Собственно, вся жизнь Христа мало чем отличалась от его рождения. Иисус однажды высказался несколькими словами о своем каждодневном быте. Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Он ходил по земле, его все видели, но не понимали, кто он. Даже священники его не узнали. Это же нонсенс. Фарисеи, книжники, религиозная элита Израиля не поняли, перед кем они.
От восток солнца до запад, хвально имя Господне, будь имя Господне благословено отныне и до века.
Господу помолимся, да возрадуется душа Твоя, Господи, облечеба Тя в ризу спасения и одежде веселья одея Тя. Яко жениху возложите венец, яко невесту украсите красотою. Господу помолимся, Господи помилуй, благословен Бог, не сливая благодать свою на архиереи своя, яко мира на главе, сходящая на броду, броду Ароню, сходящая на меты одежде его. Господу помолимся, благословен Бог, припоясуете силою, и положит непорочен путь твой, совершая нози твои, яко елени, и на высоких поставляя тебя. Десница твоя, Господи, прославися в крепости, десная твоя рука, Господи, сокруши враги, и множеством славы твоей остерлись и супостаты. Господу помолимся, руце Господне сотвористи тя и создасти тя, вразуми тя и научишися заповедям твоим. Господу помолимся, архиереи твои, Господи, обрекутся в правду, и преподобнее твои радости возрадуются всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, припоясуйся оружием твоим, по бедре твоим сильнее, красотою твоей, добротою твоею, и на лице успевай царству истины, радости, и кротости, и правды, и наставить тебя дивно десница твоя, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, на раме Христе заблудшее, взяв естество, вознеслся си Богу и Отцу, привел еси всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, сердце чисто созиждет в тебе Бог, и дух прав обновит в утробе твоей всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да отрыгнет сердце твое слово благо, глаголюши дела твои, царева всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аще кто хочет последовать и мне, да отвержется себе, рече Господь, и возьмет крест свой, и последует мне всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
И все же нашлась горстка людей, которые поклонились рожденному богомладенцу. Это были самые простые, неграмотные пастухи, которые сердцем почувствовали, что перед ними Мессия, Господь. И волхвы пришли воздать Христу должное почести, но уже только через 2 года после того, как появляется звезда. Астрологи были людьми, конечно, учеными. Они изучали движение небесных тел и много чего об этом знали. Но предмет их главной озабоченности – по звездам и планетам узнавать будущее, вычислять судьбы людей. А это уже суеверие, или, как сегодня формулируется, лженаука, так же, как и алхимия. Но что-то было очень важное и святое в душах этих астрологов. Они ожидали пришествия в мир Спасителя, а значит, жаждали Бога, искали Его, правда, не там, где Его можно найти. Да, их путь разума был ложным, Но у Бога, нашего любящего Отца, есть интересный, можно сказать, излюбленный прием игры со своими земными чадами. Когда мы бьем мяч мимо, Бог незаметно передвигает ворота таким образом, чтобы гол таки был забит. Волхвы хотели узнать пришествие в мир Христа по звездам? Пожалуйста, к вашим услугам звезда. На небосклоне в те времена что-то показалось такое совершенно невероятное. До сих пор историки не знают, что это было на самом деле. Есть мнение, что комета висела над миром в этот момент. А может, сверхновая звезда? Были случаи, когда сверхновые сияли так ярко, что чуть не затмевали днем солнце. Можно представить себе эффект, который это производило в древности. Наиболее правдоподобное объяснение можно найти у одного из толкователей эпохи Возрождения, Иоганна Кеплера. Он был одним из основателей современной астрономии и механики, очень интересовавшийся астрологией и написавший ряд работ на эту тему. Разбирая старинные астрологические манускрипты, он нашел иудейского толкователя Абрабаниля текст о том, что определенная конфигурация планет является знаком пришествия Мессии, то есть небесного царя, посланного Богом. Что если Сатурн и Юпитер сходятся, значит, он близок. Кеплер, который был астрономом, математиком и физиком, произвел расчет и установил, что за несколько лет до Рождества Христова именно такое схождение планеты было наблюдаемо. А уже в 20 веке археологи, изучая документы вавилонских астрономов, нашли записи. Именно в 7 году до нашей эры волхвы внимательно наблюдали за движением Сатурна и Юпитера. Все это вместе сложенное показывает, что в древнем мире многие заметили такое сочетание планет. А для некоторых это было знаком рождения Христа. Именно в 7 году до нашей эры это происходило. Почему в 7? 7 лет – это как раз та разница в годах, которую ошибочно допустил в средних веках Дионисий Малый, который делал расчеты для нового календаря. Но это вы знаете, что на самом деле мы сейчас живем не в 2011 году, а в 2016 от Рождества Христова. Но кто-то может возразить. В Евангелии-то упомянута звезда, а не парад планет. Дело в том, что мы не знаем, как это слово звучало в первоначальном тексте, в устном предании, на арамейском и на древнееврейском языках. Кроме того, на греческом нередко словом «звезда» обозначается целое созвездие. Поэтому Кеплером приведенное толкование вполне возможно. Еще один неясный вопрос. Волхвы появляются в Иерусалиме. Почему они приходят именно в Иерусалим, а не сразу в Вифлеем? Для этого не нужно было никаких откровений. Согласно древним документам, в то время по Востоку ходила молва, что именно из Иерусалима придет избавитель народов. Об этом, в частности, пишет Корнилий Тацит в своей истории, в своих анналах. Об этом также пишут очень многие античные авторы, тексты которых дошли до нас. И поэтому нет ничего удивительного в том, что волхвы эти двинулись в Иерусалим. Вопрос, откуда волхвы пришли? Слово «волхвы» древнерусское. В греческом оригинале Евангелия стоит другое слово – «маги». Кто такие маги? Маги – это древнеперсидское племя. В отдаленные времена это племя взяло на себя ритуальные функции. И поэтому слово «маг» стало обозначать «жрец», «служитель святилищ», «священник» по-нашему. А когда Запад, Греция и Рим познакомились с персидскими магами, они стали употреблять слово «маг» уже как символ волшебного, таинственного, как мы теперь употребляем. Магическое искусство, маг и волшебник. Так вот, маги пришли, вероятно, из Персии. Известно из документов, что Ирод вел переговоры с Ираном, которым тогда владела династия Сасанидов, Парфянская династия. Он проложил туда дорогу, которая вся была уставлена крепостями. И любой торговый караван мог спокойно под защитой этих крепостей двигаться туда и обратно. Это было сделано в интересах международной торговли и связей политических. И волхвы могли прийти именно оттуда, поскольку они названы магами. И, войдя в дом, увидели волхвы младенца с Марией матерью его, и, пав, поклонились Иисусу, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Золото – как царю, ладан – как первосвященнику и смирну – драгоценное вещество, применявшееся для бальзамирования умерших, как знак того, что Иисусу предстоит пострадать и умереть за жизни мира.
Thank you.
Волхвы нашли Господа не потому, что обладали особыми эзотерическими знаниями, а потому что искали Бога. Вы хотите узнать пришествие на землю Бога по звездам? Пожалуйста. Если бы они были сейсмологами и в поисках Христа вслушивались бы в подземные толчки, никаких проблем. Всевышний устроил бы какой-то такой загадочный толчок, по которому им сразу же стало бы ясно, что все, настало время родиться Христу. Каждый из нас с вами может найти Господа всюду. Каким бы ложным путем мы ни блуждали, если мы искренне хотим встретить Бога, Он выйдет навстречу к нам абсолютно в любом месте. На околоземной орбите, научной лаборатории, ядерно-ускорительной станции или на кухне. Лишь бы не слишком много шума было в нашей жизни, не сильно громко звучала музыка и не мельтешил непрестанно экран телевизора, где шум и гам и убийственная доза пустословия. Потому что Бог говорит слово свое в тишине. На этом мы завершаем нашу рождественскую телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.